Алиса Клевер. Щедрость пирата. It's a beautiful lie. It's the perfect denial. Such a beautiful lie to believe in. 30 seconds to Mars. Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду. Цицерон. Самое страшное на свете, когда тебя может спасти только чудо. Дженни Вингфилд. Возвращение Сэмюэла Лейка. «Он все знает», — сказала я. Паника начисто лишила меня разума, и весь мой хваленый французский выветрился из головы, как легкий дымок от затушенной сигареты. Это был полный провал. Я хотела сказать не это, другое, но разве можно что-то сделать правильно, когда на тебя направлено черное металлическое дуло пистолета? Такая маленькая ерунда, чем-то похожая на сувенирную зажигалку, а парализует так, словно укусил скорпион. Я хотела сказать... Он узнает все. Конечно, имею в виду, что такое не скрыть, и что, выстрелив, Одри уже не оживит меня. Я собиралась добавить, что вряд ли мое холодное мертвое тело в квартире Андре поможет ей проложить путь к его сердцу, что он отомстит за меня, укокошит эту сумасшедшую с пистолетом в руке. Но вместо этого из моего рта вылетело: «Он знает все». Значение сказанного несколько отличалось. Различие маленькое, почти незаметное, как между звуками вдоха и выдоха. Но оно оказалось роковым. Словно кто-то перевел рельсы на другой путь, по которому летел никем не управляемый поезд под именем Одри Шараф. Теперь мы летели в пропасть. Сердце стучало, как свихнувшийся сломанный метроном, а время замедлилось и почти встало. Где-то на периферии сознания маячила бессмысленная теперь мысль. «Как же так? Почему я ни разу не подумала о ней?» И еще... Боже, какая глупость! Изнеженная, длинноногая Одри, да заметила ли она вообще меня в тот самый первый день на вечеринке в доме матери Андре? Я запомнила ее тогда. Она плыла по саду в солнцезащитных очках, вежливо улыбаясь всем и каждому, и никому в особенности. Но у меня ни разу не возникло о ней даже случайной, мимолетной мысли. А ведь маникюр-то французский, тот самый. Ее пальцы лежали на рукояти пистолета, обхватив металл, как тонкие змейки. Красивый маникюр. Только с никабом он как-то не сочетался, — заметила я. Одри ухмыльнулась и склонила голову, словно раздумывая, выстрелить в меня сразу или подождать, посмотреть еще на то, как я дрыгаюсь у нее на прицеле. Затем она шагнула ко мне и протянула руку. Я вздрогнула, когда ее пальцы прикоснулись к моим. Ее рука оказалась обжигающе горячей. «Какая интересная вещица!» — Одри бросила короткий взгляд на мое кольцо. «Черный бриллиант. Не каждый день такое увидишь». «Только не пытайся убедить меня, что в твоей жизни недостает драгоценных камней», — рассмеялась я, но смех прозвучал несколько натянуто, неестественно. Одри отпускала мою руку, жадно разглядывая кольцо. «Значит, он научился любить по-настоящему?» — удивленно произнесла она. «Или притворяется?» «Вполне возможно», — согласилась я, и Одри согласно кивнула. «Я сочла это за хороший знак, наивная». «Отпусти Николь, она тут вообще ни при чем». «Зачем тебе лишние жертвы?» Мой голос прозвучал спокойно, но результат оказался прямо противоположным. Одри стащила кольцо рывком, так что содрала кожу на моем пальце до крови. Если бы она могла, я уверена в этом, она вырвала бы кольцо из пальца, но белое золото соскользнуло с руки покорно. Одри отбросила мою руку с такой силой, что я чуть не упала. «А зачем мне лишние свидетели?» — полюбопытствовала она. «Что за черт? Ты вообще кто, женщина?» — спросила она, отступая на шаг в холл. Затем Одри толкнула ошарашенную, парализованную страхом Николь ко мне. Я выдохнула и огорченно посмотрела на соседку. Николь стояла рядом со мной в своем цветном халатике, и ее волосы кокетливо кудрявились. В руках она держала тарелку с бисквитами. Соседка была похожа на постаревшую фарфоровую куклу, застывшую улыбкой на губах. В глазах же плескалась паника. «Даша», — пробормотала она, — «Я не хотела мешать. Я только думала позвать тебя на кофе. Я и забыла, что у тебя теперь своя кофейная машина». И Николь чуть не заплакала, глядя на пистолет. «Он купил ей кофемашину, представляешь? И кольцо, мое кольцо, ей отдал». «Нет, ну кто так делает?» — фыркнула Одри, обращаясь к Николь, как к старой доброй подружке. «Вы ведь Николь, верно? Живете здесь рядом. Если уж собрались выпить кофе, не стесняйтесь». Николь посмотрела на меня, словно не зная, как ей поступить, и я тихонечко кивнула. Я совершенно уверена, что это кольцо было куплено для меня, «Почему ты решила, что оно твое?» — спросила я у Одри.
«О, да потому что это все мое. Моя жизнь, а не твоя. Неужели не ясно?» — вырвалось у нее против воли. «Тебя вообще не должно быть здесь. Ты должна исчезнуть, просто исчезнуть. Все было так хорошо до тебя».
«Но я вряд ли просто исчезну, если ты нажмешь на спусковой крючок», — пробормотала я. И Одри нахмурилась. Я лихорадочно соображала. Ее растерянность, ее бравада все говорило о том, что она никак не планировала меня убивать сегодня. «Еще бы. Ведь если она следила за нами, то наверняка знала, что Андре запер меня в отеле и запретил уходить. Зачем же тогда она пришла сюда? Ради Андре? Если ты выстрелишь, тут будет море крови, ужас, полиция и прочее, сама понимаешь. Ты никогда уже не сможешь повернуть время вспять. Слушай, а давай я просто уеду. Хочешь, исчезну, а ты останешься тут навсегда, как хозяйка дома».
«Но ведь ты не исчезнешь», — процедила Одри с жалостью.
Она сказала это после долгого раздумья. Может, ей нравится быть в его доме в отсутствии хозяина, незримо участвовать в его жизни, играть в Андре как в куклы, пока никто не видит, ревновать его. «Я уже давно хочу уехать домой. Если бы ты следила за нами внимательнее, то знала бы это», — бросила я назидательным тоном. «Я ужасно устала от Франции и от Парижа в особенности».
«Что?»
— вытаращилась на меня Николь. О, бедняжка Николь, ей в голову не могло прийти, что кому-то может не найтись место в этом древнем городе мечтателей и художников. Я бросила на Николь выразительный взгляд, и она тут же кивнула, тряхнув своими кудряшками, и посмотрела на Одри. Та вдруг перевела прицел на Николь, и мы с ней, две жертвы, закричали в голос. «Нет, не стреляй!» — кричала я.
«Нет, не может быть! Невозможно!» — чистила Николь. «Я у меня на плите рагу, я поставила на маленький огонь, потому что еще долго томится, но если я не вернусь, ведь оно сгорит, разве нет?»
Ее слова прозвучали так абсурдно, что Одри расхохоталась и на несколько мгновений опустила пистолет.
«Конечно, сгорит»,
— сказала она, и в ее глазах вспыхнула ярость.
«Все сгорит. Настал ваш персональный апокалипсис. Вы понимаете, что это судьба, Николь? Зря вы пришли сюда сегодня. Очень неудачное время и место для вас».
«У нас очень хороший дом», — пробормотала Николь, бледнее и трясясь всем телом. «А твое имя, Одри, настоящее или выдуманное?» — спросила я просто для того, чтобы продолжить разговор и оттянуть роковой момент выстрела.
«Это полное имя или сокращение? Я никогда не спрашивала, ведь ты не очень-то часто с нами общалась, хотя, как я теперь понимаю, почти всегда была рядом, незримо присутствовала, так сказать. Так что насчет имени? Эдилфрида? Я слышала, что оно произошло от мужского имени. Так, может быть, Олдред? А ты отчаянная штучка».
Одри отдала должное моей наигранной смелости.
«Хорохоришься? Ну-ну».
«Нет-нет, штучка — это ты. Никогда бы не подумала, что ты знаешь, как носить все эти мусульманские тряпки. Я думала, что за мной ходит какая-то старая ведьма. Мне вообще казалось, что я все это придумала. Но потом ты меня чуть не сожгла заживо. Теперь-то я все поняла».
«Серьезно?»
— злобно усмехнулась Одри. «Ты все поняла? Все?» «Больше, чем ты думаешь», — сказала я.
«Просвети меня, если хочешь», — пожала она плечами. «Пока Николь сделает нам кофе. Пусть это будет последнее желание, а?»
«Тогда мне с молоком», — заявила я. «Впрочем, ты и так знаешь, какой я предпочитаю кофе».
«Это верно. Мерзкое латте».
Одри перевела пистолет на Николь и слегка махнула им, показав на кухню. Николь шла медленно, делая каждый шаг с таким трудом, словно преодолевала расстояние в одну доску между пиратским кораблем и океанской бездной. «Точно!» — кивнула я. «Так что ты хочешь знать, Одри? Сколько тебе дадут за убийство? Я не юрист, я не знаю точно. Может быть, тебя поджарят на электрическом стуле?»
«Ты плохо образована!»
— улыбнулась Одри, краем глаза продолжая следить за Николь. Та трясущимися руками держала стеклянный кувшин, наливала воду, переливала ее в кофеварку.
«Франция — цивилизованная страна, и смертной казни тут нет. Кроме того, я не собираюсь даже в тюрьме гнить. У меня, знаешь, что-то вроде лицензии на убийство, как у Джеймса Бонда. Мне можно все, и мне ничего не будет. Такие дела».
«Это не так», — сказала я, стараясь подладиться под тембр голоса Одри, под ее ритм. Где-то внутри меня плескалась ясная холодная мысль. «Она не станет тебя слушать вечно. Тебе нужно что-то делать. Прыгнуть? Попытаться выхватить пистолет, как это постоянно делают герои фильмов? Спасти хотя бы Николь, ибо меня Одри точно успеет застрелить, будь она неладна.